Приветствую. Хотелось бы вместе с вами сказать славу нашему Господу. Для меня по-прежнему особым чудом является тот факт, что все мы здесь с вами собираемся. Такие разные, не похожи друг на друга, но мы сюда приходим. И, как уже сегодня пелось о любви Христовой, влечет нас сюда Христова любовь. И только этим можно объяснить, что мы сегодня с вами здесь находимся. За это слава Господу. Я бы хотел сегодня с вами порассуждать над парой библейских мест. Вообще, в Библии есть два человека, которые всегда у меня вызывали много вопросов, потому что они были во многом похожи, во многом и различались. И сегодня я буду говорить о Петре и об Иуде. Сначала я зачитаю из Евангелия от Матфея, из 26 главы, с 14 стиха. «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: „Что же вы дадите мне, и я вам предам его?“ Они предложили ему 30 сребреников». Далее, двадцать седьмая глава, с первого стиха. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: „Согрешил я, предав кровь невинную“. Они же сказали ему: „Что нам до того, смотри сам“. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». И еще зачитаю из Евангелия от Матфея, опять же, из 26 главы, с 31 стиха. Это Иисус говорит Петру. «Тогда говорит им Иисус: „Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: „Поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предваряю вас в Галилее“». Петр сказал ему в ответ: „Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь“. Иисус сказал ему: „Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня“. Говорит ему Петр: „Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя“. Подобное говорили и все ученики». Далее в этой же главе, с 67 стиха: «Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его по ланитам», речь о Христе идет, «и говорили: „Прореки нам, Христос, кто ударил тебя“. Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся пред всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: „И этот был с Иисусом Назареем“. Он опять отрекся и склятвую, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: „Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя“. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: „Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня“. И, выйдя вон, плакал горько». И последнее место я зачитаю из Евангелия от Матфея, с 21 главы, 15 стих. Это уже по воскресенье Иисуса Христа. Слова Иисуса. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“». И на самом деле, почему у меня возникали всегда вопросы, когда я читал об этих двух личностях? Оба эти человека были призваны лично Иисусом Христом. Оба эти человека были приближены им, и их обоих любил Иисус. При этом оба они отреклись от Христа, но один, раскаявшись, повесился, а другой, раскаявшись, обрел спасение и прощение. И у меня всегда возникал вопрос: почему так? Почему у одного была такая судьба, а у другого была совершенно иная судьба? И самое поверхностное такое объяснение, которое я нашел, это... оно заключается в том, что один пошел на грех осознанно. Если мы читаем, то Иуда задолго до предательства готовился предать Христа. Еще когда они находились в доме, где Мария омывала ноги Иисусу и отирала их волосами, то тогда Иуда уже готовился предать Христа. С другой стороны, мы видим Петра, который был уверен, что он никогда не предаст Иисуса и будет верен ему до конца, но в последний момент оступился, так скажем, ну, грубо говоря, сложились обстоятельства, он предал Иисуса, нисколько не готовясь к этому. То есть фактически это был ненамеренный грех. Это одна сторона. Но мне кажется, что на самом деле вся причина вот разных последствий этого предательства кроется гораздо глубже. И если мы будем изучать историю Евангелия, историю того, как эти два человека ходили за Христом, то это будут совершенно две разные истории. И на самом деле, я думаю, что ни для кого не секрет, что Иуда был вором. Об этом написано в последних главах практически каждого Евангелия, что он был вором. По сути, этот человек, который ходил за Христом, он оставался вором до конца своей жизни. Это одна сторона. Другая сторона, мы видим Петра, который, может быть, допускал какие-то ошибки, когда ходил за Христом. Может быть, был неправ, потому что Христос говорил ему, что однажды он сказал ему: «Отойди от меня, сатана, потому что ты для меня соблазн». Но мы видим, что этот человек не оставался в своем грехе. То есть он выносил его, он старался исправляться. Иногда моментально, даже когда мы видим на вечере, Иисус поправил его, Петр настолько усердно и ревностно захотел измениться, он говорит: «Господи, не только ноги омой, но и руки, и голову». На что Иисус ему ответил, что чистому нужно омыть только ноги. И вот мне бы хотелось просто обратить внимание на некоторые моменты в нашей жизни, которые определяют наше поведение в момент трудных ситуаций. На самом деле, я думаю, что когда в нашу жизнь приходят трудности, не они являются причиной того, остались мы верными Господу или нет, и не они являются причиной того, поднялись мы после них или нет, но является кое-что другое. И первое, на что хотел бы обратить внимание, это стремление к переменам. Как я уже сказал, Иуда оставался в своем грехе на протяжении всей жизни. То есть, как он начал идти за Христом, будучи вором, так он и закончил идти за Христом, будучи вором. И мы видим Петра, опять же, который старался меняться, который шел за Христом и который пытался приближаться ко Христу. И вообще, в принципе, если мы посмотрим на физические законы, то они для нас очень понятны. Ну, есть, например, закон Ньютона, да, что тело находится в покое. Иными словами, если его к нему не прикладывать силу, если его не начать двигать, то оно так и будет оставаться в покое. Но почему-то, когда мы идем за Христом, то мы забываем, что, в принципе, точно такой же закон может распространяться и на нашу жизнь. Если мы находимся в покое, то есть если мы не прикладываем усилия, не прикладываем силу для того, чтобы это тело двигалось, да, то мы будем оставаться на месте. И, в принципе, кажется иногда: ну что такого, я хожу в церковь, я слушаю проповеди, я молюсь, в принципе, все, что написано, я исполняю, ну, условно, да, так, то есть, как бы, по пунктам, вот, по всем этим читаю, молюсь, хожу в церковь, ну, все есть, да, как бы, ну, тружусь для Бога, и больше вроде как ничего и не надо, но написано, да, что, вернее, не написано, а мы видим даже на примере этого закона Ньютона, да, что если мы не стараемся, если мы не прикладываем усилия, то мы остаемся на месте, если и того хуже, не скатываемся обратно к тому, с чего мы начинали. Второй момент, на который я хотел обратить внимание, это правильное использование времени. И Петр, и Иуда ходили за Христом 3 года. 3 года было дано этим людям на то, чтобы учиться у Христа, на то, чтобы меняться, на то, чтобы что-то приобретать в своей жизни, а от чего-то отказываться. Я просто приведу такой пример. Сейчас у меня родители уехали к деду, и меня оставили одного. То есть мне приходится готовить еду самому. И вот странное дело. Еда, которую я готовлю, она заканчивается. А грязная посуда, которая остается после еды, она никогда не заканчивается. И независимо от того вообще, кто есть у меня гости, нет у меня гостей, много их, мало, еда все равно заканчивается. Так же и со временем. Оно у нас заканчивается. Каждый день нам дается, можно сказать, вот эта вот порция, грубо говоря, лапши. И наше дело, как ее потратить. Можем ее оставить на плите, чтобы она к концу дня скисла. Можем раздать ее друзьям. А можем, ну, так скажем, питаться сами, да? И, в принципе, с нашим временем то же самое. Нам четко определено 24 часа в сутки. Мы не можем сказать, что завтра у нас будет больше времени, потому что завтра у нас опять-таки будет 24 часа. И послезавтра у нас будет 24 часа. Мы иногда думаем, что если вот у меня начнется отпуск или там каникулы, еще что-то, вот тогда я буду и читать, и молиться, пока я просто не успеваю, Господи. На самом деле приходит время, приходят и каникулы, приходит отпуск, а мы не начинаем читать и молиться больше, чем было до этого. Все остается на том же самом уровне. Так выходит, что у нас было время, просто мы его тратили не на то, мы оставляли вот эту лапшу киснуть на плите и не употребляли ее для своей пользы, для того, чтобы напитать себя. И последнее, на что хотел бы обратить внимание, это близость отношений с Господом. На самом деле, я уверен, что то, как мы ведем себя в трудностях, и то, можем ли мы подняться, если мы оступились или нет, зависит от наших отношений с Богом. Иными словами, если я в близких отношениях с каким-то человеком, то мне легко у него попросить прощения. По крайней мере, гораздо легче, чем с тем, которого я знаю поверхностно. Я знаю, что от него ожидать, я знаю, как к нему подойти, и я знаю, что он может меня простить. Другое дело, если человек мне очень мало знаком, тогда мне будет гораздо сложнее к нему подойти и попросить прощения, потому что я не знаю, простит ли он меня, или сделает он мне какой-то выговор, или вообще скажет: я не хочу тебя знать, отойди от меня. То же самое с Господом. Если мы пребываем в близких отношениях с Ним, если мы постоянно, каждый день ищем Его лица, тогда мы приближаемся к Нему, тогда мы уже не чужие для Него, и тогда нам легче приходить и просить у Него прощения, если мы вдруг оступились, потому что мы знаем, что Он нас прощает. Но если мы отстоим далеко от Господа, то очень легко в наше сердце вкрасться сомнением, которые говорят нам: а может быть, Бог тебя не любит, а может быть, в этот раз Он тебя уже не простит, а может быть, милость Его уже закончилась. Но на самом деле эти мысли, они все ложные, потому что Господь еще милует и продляет лето благоприятное для каждого из нас, чтобы мы могли иметь это спасение и общение с Ним. Итак, я повторю все три пункта, на которые нам стоит обращать внимание. Что определяет нашу возможность подняться, если мы вдруг оступились? Первое – это стремление к переменам. Второе – правильное использование времени. И третье – близость отношений с Господом. Желание моего сердца молиться сейчас, чтобы Бог дал нам усердие. Потому что сами мы не способны произвести в себе что-то такое, что могло бы порадовать Господа. Но написано: кто имеет, тому дано будет, а кто не умеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Если перефразировать другими словами, можно сказать так: кто имеет хотя бы расположение к тому, чтобы искать Господа, кто хочет, но видит, что он не способен быть усердным для Господа, но кто желает этих перемен, кто желает не быть просто вот этим телом из закона Ньютона, которое находится в покое и не шевелится, но кто хочет идти за Христом и быть верным Ему до конца. Написано: праведник 7 раз упадет, но он и поднимется. Особенность праведника в том, что он поднимается, когда он падает. Давайте будем молиться и просить у Бога обновления, просить у Бога усердия, которым мы могли бы служить Ему и дойти до небесных обителей. Аминь, помолимся.